Моника Кристенсен. Убийца из прошлого. Глава первая. Икона из России. На небольшом холме лежали двое и следили за церковью. Был ранний вечер, но луна уже заливала бледным светом пустынный заснеженный пейзаж, населенный тенями. Из снега местами торчали черные голые ветви низкорослых деревьев, забравшихся так далеко на север и скорчившихся от нехватки света и питания. Церковью был простой бревенчатый сруб с узкими щелями окнами по обеим сторонам двери. Церковь казалась старинной, да такой она на самом деле и была. На крыше располагалась труба, сложенная из нетесанного камня, а на коньке с краю был прибит высокий косой крест, грубо вырубленный из дерева. Из трубы шел дым. Прошло не меньше часа с тех пор, как от едва видимой дороги к церкви подошли двое – высокий мужчина с мешком за плечами и маленький мальчик. Вдалеке виднелся припаркованный автомобиль. Изношенная и грязная военная форма не спасала тех, кто лежал на холме, от холода. Они представляли себе, каково было бы сейчас сидеть там, в деревянном домике, в теплой комнате, имея теплую еду и питье. Но дать о себе знать они не отваживались. Время еще не пришло. Им можно будет спуститься, когда совсем стемнеет, и они убедятся, что больше никто не придет. Было самое начало марта, 1941 год. На другой стороне границы, на много миль к югу от промерзшей русской тундры, через несколько недель разразится Великая битва. Погибших будет столько, что трупы останутся лежать на поле боя меж стволов деревьев в редком еловом лесу у сожженных домов и разрушенных церквей. Друзья вскоре станут врагами и перестанут видеть друг в друге людей. Солдаты обеих сторон забудут, ради чего воюют. У них будет одна цель – дожить до следующего дня, и победителей в этой войне не будет. А еще дальше на юг – уже чертили планы и готовились возводить целые кварталы бараков, домов и бетонных бункеров, которые позже назовут Аушвиц, Заксенхаузен, Дахау и Майданек. На севере же русская военная машина вынесет невыносимое, встретит все направленные в нее удары и ответит с такой же жестокостью. Но два человека на холме ничего об этом не знали. Они были дезертирами, хотя сами себя так не называли. В конце концов, они были норвежцы, уроженцы Йовика. Они сбежали из немецкого снайперского подразделения, действовавшего глубоко в тылу врага и получавшего приказы непосредственно от берлинского штаба. Им назначено было быть элитой, но все вышло не так. И вот они лежат на холме в Пасвике, одни в пустынном и незнакомом месте, далеко от людей. Они уходили от русских, от финнов, от немцев и норвежцев. Беглецы в рваной одежде, которые вот-вот уснут и никогда больше не проснутся. Не такими они себе представляли возвращение в Норвегию. Их отец служил в полиции. Оккупанты, которые при ближайшем рассмотрении оказались самыми обычными людьми, гоняющимися за собственной выгодой, быстро завоевали симпатии этого надменного и недалекого человека. Но его сыновья страдали от всеобщего презрения и мелких издевательств, хотя никто из земляков не отваживался унижать их в открытую. Оттор был старшим. Он хотел выдвинуться, мечтал сделать карьеру. Не приходилось сомневаться, что немцы рано или поздно покорят всю Европу, поэтому он решил встать на их сторону. А младший брат Нильс был тихим и домашним, и ему было все равно, какой дорогой пойти. Он тянулся за братом. Вот так они и попали в норвежский набор элитных солдат для войск СС, что сулило быстрое продвижение по службе, деньги и почет. Строй молодых людей, записавшихся добровольцами, чтобы внести свой вклад в борьбу Германии против большевиков, инспектировал сам премьер-министр Виткун Квислинг, но мама все равно плакала. «Тебе обязательно и Нильса с собой брать?» — спрашивала мать с мольбой в голосе. — Ему ведь всего 17. Как всегда. Бедняжка Нильс, мамин любимчик. Для нее он никогда не совершал промахов, ни в чем ни разу не был виноват. Никогда. И все-таки Оттор любил братишку, который был на 2 года младше. Без Нильса и вербоваться бы не стоило. А уговорить брата на большое приключение было проще простого. Так уж повелось. Куда Оттор, туда и он. Поначалу все было так, как он расписывал брату. Путешествие в Осло, встреча с другими добровольцами, торжественная церемония на ипподроме, где присутствовал сам Генрих Гиммлер вместе с премьер-министром и другими шишками из партии «Национальное единство». Примечание. Норвежская ультраправая политическая партия, основанная Виткуном Квислингом в 1933 году. И снова дорога в отборочный лагерь возле австрийского города Грац. Братьев охватило такое возбуждение от приключения, что они не могли толком ни есть, ни спать. Потом был тренировочный лагерь, дух товарищества, дисциплина. Приключение продолжалось. Но вскоре пришло разочарование. Они думали, что всех норвежских солдат соберут в одном из 3 полков танковой дивизии СС «Викинг», в том, который получил название «Нордланд». Но вместо этого их разбросали кого куда, перемешав с финнами, выходцами из Восточной Европы и прочим разношерстным сбродом. Оттора и Нильса отправили в Польшу. Пошли бесконечные переброски, почти без боев. Оружие и снаряжение оказались громоздкими и тяжелыми, а кормежка скверной. На норвежцев и всех остальных иностранцев немецкие солдаты посматривали свысока. Затем передислокация на север, к российской границе. Туда, где через несколько месяцев пройдет Восточный фронт. Тем временем зима принесла с собой холода и такую безнадежность, какой братья раньше и вообразить не могли. Нильс начал поговаривать о побеге и о том, как бы им вернуться в Норвегию. После того, как разбили лагерь, он стал часто плакать. Забирался в спальный мешок и плакал. Только грязные светлые вихры торчали из мешка. И глаза у Нильса стали какие-то мертвые. Должно быть, произошла ошибка. Их приняли за финнов, и несколько человек вдруг попали в плен к русским, в том числе и братья. Они надеялись, что недоразумение разрешится, как только поймут, что они норвежцы. Но время шло, а они все так же обретались в одной куче с другими солдатами – чехами, поляками, финнами и единственным англичанином. Все попытки объясниться ни к чему не привели. Не помогло даже то, что на них была форма немецких солдат. Офицеры командного состава были все время пьяны и время от времени расстреливали случайного заключенного, чтобы держать остальных в страхе. Их отправили на север. Сначала везли в открытых вагонах, затем повели пешком. Они шли по грязным дорогам вглубь страны, и того, кто падал, расстреливали без малейшего колебания. Наконец они вышли на большую равнину, где был лагерь для военнопленных. Куча сараев, обнесенных 3 рядами колючей проволоки. Там братья провели около 2 месяцев, но потом пришел приказ всех пленных ликвидировать. Бараки надлежало сжечь, сравнять с землей. Зачем русским тратить силы на заботу о чужаках? Угрожая оружием, пленных заставили лечь на снег, и по ним поехали танки. Оттор лежал на земле, прижав к себе Нильса. В нескольких метрах от братьев танк остановился, забуксовав в ледяной мешанине из человеческих тел и грязи. Было уже далеко за полночь. Русские разошлись по палаткам и крепко напились. Вдруг вдали взметнулось пламя. Это горели бараки с оставшимися пленными, теми, у кого не хватило сил подняться и выйти. После ухода русских Оттор еще долго лежал неподвижно, чувствуя, как идущий от земли холод все больше сковывает тело. Но в конце концов он решился подняться, встал на четвереньки. Никто не начал стрелять, поблизости не оказалось ни одного русского солдата. Другие пленные не шевелились, даже брат. Он поднял Нильса и пошел, не разбирая дороги и даже не пытаясь спрятаться. Нильс был без сознания, и он то тащил его по земле, то нес на руках. Наконец они упали в какие-то кусты и заснули. Разбудил их свет, пробивавшийся сквозь пелену тумана. Вскоре они набрели на пустую хижину, нашли там дрова и остатки еды. Не случись этого, в тундре осталось бы на 2 окоченевших трупа больше. К ним медленно возвращались силы. В хижине они пробыли несколько дней. Оттор точно не знал сколько. Они ели прогорклое масло, которое нашли в узком шкафчике, и остатки чего-то, что некогда было мукой, а теперь больше напоминало черную крупу с жучками и прочими насекомыми. Они ели коренья, траву и листья, все, что только могли найти. Пришел день, когда братья достаточно окрепли, чтобы двинуться дальше. Зима была в разгаре, и вся тундра лежала под снегом. Они старались идти, избегая больших дорог. По ночам рубили ветки и, как могли, сооружали шалаш. Но холод пробирал до костей, не давая уснуть, и они дремали, не отключаясь от горьких мыслей. Однажды вечером братья увидели вдалеке русские войска, идущие маршем на юг. Несколько мучительных минут, окаменев от страха, они наблюдали за змеящейся линией людей, так похожих отсюда на муравьев. После этого Оттор решил идти на северо-запад. И снова им повезло. Они наткнулись на одинокую ферму, окруженную редкими деревцами. Жившие там пожилые супруги заперлись в спальне, но они были так напуганы, а допотопное ружьишко, которым они пытались защищаться, так мало могло помочь, что меньше чем через час братья принесли их трупы в разваливающийся сарай, а сами на несколько недель расположились в доме. Ни один из них не догадывался, что Рождество давно наступило и прошло. Они питались жалкими запасами, которые старики заготовили на зиму, но через несколько недель еда подошла к концу, и им пришлось двигаться дальше. Решили идти к норвежской границе. Больше всего они боялись очутиться в Финляндии, языка они не знали, а драться пришлось бы с людьми, гораздо более привычными к зиме, чем они сами. Они как могли определяли направление, днем по солнцу, в ясные ночи по звездам.